А вы говорите, милит. Положить на милит с прибором. Я ему что? Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 ноября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня будем спорить по поводу дорожной карты по сборам с безработных на «Мерседесах». Пока люди на «Мерседесах» и машинах других марок создают пробки и серьезные пробки на московских дорогах, обещали нам пятибальные пробки. Сейчас шестибальные пробки на самом деле. Дальше 2 часа семибальных пробок по прогнозам. Очень тяжело в центре, очень много бордового цвета в пределах Садового кольца. Причем можно говорить, что практически по всем направлениям нормального движения нет. Вот здесь, например, рядом с нашей студией на Пятницкой улице движения нет буквально от Садового кольца до Балчуга. Нормально. Причем от метро Новокузнецка это уже практически полное отсутствие движения, пробка бордового цвета. То же самое, к примеру, при движении по Марксистской улице в сторону центра. Далее, как вы понимаете, будет Москворецкая набережная, на которой нормального движения нет, ну и так далее. В целом, еще раз напомню, шестибальные пробки. Есть такое подозрение, что семибальными они могут стать не в 6 или в 7 вечера, как это по прогнозам, но даже раньше. Шестибальные пробки, это тоже важная деталь, обещают нам даже в 8 вечера сегодня. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер» пройдут в Белоруссии в октябре будущего года. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты, соответственно, пишет о том, что Греф назвал торговым рабством скидки маркетплейсов только по картам их банков. Продолжается обсуждение этой темы. Возможно, и мы в ближайшее время к этому обсуждению подступим более подробно. А сегодня у нас история с заявлением Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации прокомментировала инициативу обязать неработающих самостоятельно оплачивать ОМС. По ее словам, делать это должны те неработающие люди, цитата, которые ездят на Мерседес, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС. В данном случае цитируем ее интервью «Московскому комсомольцу». Или вот еще цитата. Или о тех, кто, например, в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а на бумаге показывает, что за 10. Мы сейчас все живем за стеклом, все прозрачны. Она говорит, справедливо было бы найти для этой категории механизм участия в системе ОМС. При этом Матвиенко подчеркнула, что важнейшие условия при продвижении инициативы сохранения права каждого на бесплатную медицинскую помощь, закрепленного в Конституции. Как мы понимаем, любая попытка справедливо найти механизм участия в системе ОМС приводит к обелению этих доходов и, следовательно, будет некое справедливое участие в системе уплаты налогов в Российской Федерации. Видимо, об этом тоже. Но Матвиенко прежде всего говорит о необходимости того, чтобы все платили за свое участие в бесплатной системе обязательного медицинского страхования и, наверное, в данном случае это важно. Подчеркивать, что система рассказывает нам бесплатного медицинского здравоохранения в Российской Федерации. Но кто-то ведь за нее платит, а кто-то, получается, нет. И это не очень правильно. А в начале октября Матвиенко в ходе слушаний по проекту бюджета предложила обязать неработающих граждан самостоятельно оплачивать ОМС, собирая с них по 45 тысяч в год в российский бюджет и снять таким образом несправедливую нагрузку с регионов. Ну, получается, что регионы тогда за них из бюджета вынуждены добавлять, доплачивать. А кто в бюджет платит? Другие. Ну, получается, что одни получают бесплатное здравоохранение за счет других. В общем, наш вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК», который мы ставим на голосование и который, соответственно, в котором, соответственно, вы, как нам хотелось бы, смогли принять участие в ближайшие 49 минут. Должны ли платить государству люди, у которых нет официального дохода? Да, нет, не всегда, мне это не важно. Ну, вот, собственно, четыре варианта ответа. Запустили чуть шире эта формулировка, чем исключительно участие в системе обязательного медицинского страхования. Но как бы то ни было. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета, доктор экономических наук. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки традиционно во второй части программы, ну а мы начинаем обсуждение. Итак, сборы с безработных на мерседесах или с тех, кто сдает квартиры по 200, а показывает только 10. Это решаемая проблема? И если она решаемая, то почему не решена до сих пор, Андрей Бархотов?
Проблема, на самом деле, уходит корнями в фундаментальное строение нашего общества. Я напомню, что в ситуации, когда труд не является главной ценностью, а главной ценностью является материальный капитал, ну, в частности, деньги, золотой телец и так далее, естественно, в обществе будут возникать подпольные российские миллионеры и миллиардеры. Это, в общем-то, за что боролись в 90-х годах и то, что мы получили в 2000-х годах. Но пришло время, собственно, собирать все эти, так сказать, урожаи. Я думаю, что фактически это часть общества, которая формально или номинально нигде не работает, но накопила хороший капитал, сейчас ее ждет участь, как вот примерно стадо баранов, которые сначала вырастили шерсть, она хорошая, шелковистая, и сейчас будет стрижка. Вот, это вот на это похоже. В то же время...
А про справедливость?
Ну, справедливость здесь тоже ушла на задний план в плане того, что если возникают нетрудовые доходы, помним фильм «Бриллиантовая рука», самое страшное, чтобы ты жил на одну зарплату. Вот сейчас эта ситуация развернулась наоборот. Зарплаты нет, значит, к тебе придут и попросят отчитаться. А если будет...
Ну, это же логично. Если ты на что-то живешь, ты должен объяснить, на что ты живешь.
Совершенно верно. Я думаю, что это будет сопровождаться повышением глубины надзора. Кстати, сейчас мы найдем на сайт налог.ру, мы зайдем в личный кабинет, мы обнаружим о себе вообще всю информацию, даже ту, которую мы сами подзабыли.
Это правда.
Какое имущество и так далее. Вот эта система тотального мониторинга усилится, и теперь будет очень сложно даже открыть счет там, или вести какие-то даже маломальские важные дела без вот этого вот транспарентности. То есть вот это вот ситуация...
Ну, то есть, когда Матвиенко говорит о том, что мы за стеклом и все прозрачные, она, в общем, права.
Абсолютно.
Тогда почему до сих пор люди, которые сдают квартиру за 200, могут показывать, что они сдают за 10?
Это особенность, это так называемые уловки, узкие места системы, когда вот есть система отчетности, да, мы можем отчитаться, что получили аванс 10 тысяч, на самом деле 200 тысяч. Но это тоже будет в прошлом, потому что если мониторить расходы, а Валентина Ивановна предлагает мониторить именно расходы, то есть домохозяйство, которое официальный доход 30 тысяч, а расходы 3 миллиона, естественно, это первый сигнал к тому, что нужна очень тщательная проверка.
А тогда по-другому спрошу, а вот эта система прозрачности, о которой вы говорите, о которой говорит Валентина Матвиенко, она понимает, ведь бывают разные ситуации жизненные. Есть люди, которые не показывают доходы, а есть люди, у которых доходов просто нет.
Совершенно верно. Я думаю, что Валентина Ивановна не имеет в виду на малоимущих, у которых доходов просто нет. Потому что у нас в России все-таки надо понимать, что приблизительно...
Вот... А то есть ты должен тогда доказать, попросить помощи и доказать, что ты малоимущий. Так, что ли,
получается? Дело в том, что от 40 до 60% населения, они попадают в феномен работающих бедняков. Они работают полный рабочий день, но заработная плата едва хватает на потребительские расходы. И вот эта категория, она не будет затронута. Будет затронута примерно 5-7% общества, которые, что называется, костик вы сомнительные. Странно очень, при таких, значит, скромных доходах или вообще отсутствии доходов возникает демонстративное потребление. Дорогие автомобили, какие-то дорогие покупки и так далее.
Тогда это не про справедливость. Тогда это возвращает нас к ситуации, что кто-то при этом по-прежнему как не платил за ОМС, так и не будет платить за ОМС. Ну, просто потому, что у него нет денег.
Будет ситуация, когда заплатить за ОМС 45 тысяч... проще, чем заниматься, скажем так, маскировкой вот этих вот активов и доходов.
Да, но тогда получается, что если ты согласишься на это, потом у тебя начнут и более детально изучать активы и доходы для того, чтобы взимать налоги.
Совершенно верно. Но здесь выбор такой очень жестокий. Либо прыгнуть в пропасть, либо во враг. Как выберет индивидуум, это вот зависит от него. Но мне кажется, все-таки будет какое-то компромиссное решение. То есть проще... Просто, например, вот этот прожектор направить не на все свои доходы нелегальные, а хотя бы на часть. но это уже вызовет доверие проверяющих органов, фискальных ведомств.
То есть они посмотрят налево, а направо смотреть не будут?
Пока нет. Пока будет время какое-то адаптироваться к этой ситуации. То есть в любом случае вот этим вот индивидуумам с серыми доходами надо будет адаптироваться.
Так, еще уточните 985-му, если вот возвращаться к идее Матвиенко. Она говорит, еще раз, даже не про налоги, она говорит про ОМС. Где 980? Но вы же понимаете, что эти люди в районную поликлинику не ходят.
Совершенно верно.
То есть они, скорее всего, и так платят за медицину.
Это эвфемизм. На, значит, сборы, акцизы, специальные взоры, специальные налоги. Я напомню, что у нас 2,5 года назад был введен налог на вклады. Вообще никогда такого не было, и вот опять оно повторилось. И там объяснение, для чего он введен и так далее. Но все его сейчас платят. А он вообще не входит ни в какую систему налогов, внезапно появился. То же самое и здесь. Мы говорим, сначала появляются сборы на ОМС. Кстати говоря, ведь сейчас ОМС финансируется из единого социального налога, так называемого, из сборов. И оно составляет, по разным данным, там до 30% от номинальной брутто заработной платы. То есть, на самом деле, это большие расходы. Поэтому, когда говорится об ОМС, это на самом деле квазиналог. И в дальнейшем он будет повышаться, естественно.
Но как бы то ни было, кто-то же должен финансировать медицину.
Конечно.
Ну, хорошо. Андрей Бархота, Дмитрий Артеменко, что скажете вы по поводу перспектив сборов с безработных на «Мерседесе»?
Ну, честно говоря, с одной стороны, безусловно, есть запрос на социальную справедливость, потому что, ну, ситуация, когда богатый платит за бедного, как бы она не нова, да? С другой стороны, наверное, здесь вопрос может возникнуть по сумме, потому что в среднем в 2025 году работодатель, который платит за своих работников взнос в ОМС, платил где-то в среднем 40 тысяч рублей.
Ну, вот примерно оттуда и 45, да, которые у Матвиенко.
Да. И, но при этом государство за неработающих платит порядка 14,5 тысяч рублей, что гораздо меньше. И поэтому даже с учетом инфляции в 2026 году 48 тысяч – это, ну, значительно, скажем так, это все-таки много. То есть гораздо больше, чем государство платит за неработающих. Поэтому, наверное, здесь данная инициатива, ну, как бы она, безусловно, нуждается во всестороннем обсуждении. А другой вопрос еще, что, безусловно, кого понимать безработным? То есть, если это студент или там пенсионер, или ребенок, да, то есть, как бы вот достигший, не достигший еще определенного возраста, будет ли он являться безработным? Ну, как бы вот большой вопрос.
Ну, в данном случае в предложениях звучит трудоспособный гражданин. Насколько я понимаю, это в законах довольно четко описано, и ни дети, ни пенсионеры под это определение не подпадают. Хотя, с другой стороны, возвращаясь к этой истории, ведь может так случиться, что пенсионер ведет красивую жизнь, передвигается на «Мерседесе», сдает квартиру за 200 тысяч рублей, но это, наверное, все-таки другая история, которая вряд ли здесь должна обсуждаться. 856-й пишет: в стране у честно работающего простого и добропорядочного гражданина нет денег. Вы какого-то конкретно простого и добропорядочного гражданина имеете? Это важно. 711-й, значит, несколько раз уже задает вопрос: интересно, куда будут относиться неработающие жены? Мне кажется, что вот как раз в логике этой идеи неработающая жена как раз и должна относиться к той категории налогоплательщиков, которые этот сбор или налог, как хотите его называйте, должна будет платить. Но возникает другой вопрос. Все-таки, насколько можно действительно разобраться, объективно разобраться, это я этот вопрос адресую теперь Дмитрию Артеменко, вот этот человек должен платить, потому что он может, или он не должен платить, потому что не может, у него нет денег реально?
Ну, здесь, наверное, вопрос в том, то есть как мы определим, может или не может, должен или не должен. Я, конечно, согласен здесь с Валентиной Ивановной, что мы все под, то есть за стеклом, да, и, безусловно, Федеральная налоговая служба великолепно знает наши расходы и, соответственно, сопоставляет их пока в тестовом режиме с нашими доходами. И в случае, если наши расходы, ну, значительно превышают наши доходы, это, безусловно, вопросы, ну, как бы к всеобъемлющему финансовому контролю. Но, как бы, с одной стороны, действительно, возникает масса других вопросов, предположим, как поступать с теми же мигрантами, да, потому что, ну, определенные взносы в ОМС здесь есть, да.
А вот, то, кстати, есть, вот, судя по вопросам, люди предполагают, что не факт, что и такие есть. Вы говорите, определенные существуют.
Ну, в данном случае речь идет об экстренной медицинской помощи. То есть она осуществляется за счет ОМС. Да, все остальное, ну, как бы
заплатно. Никаких обязательств для мигрантов оплачивать так или иначе ОМС не существует?
Насколько я знаю, нет.
Так, а теперь еще вопрос. Тут уже наши слушатели начинают предполагать, придумывать варианты. Вот Денис пишет, а предположим, я много работал на севере, денег не тратил, а теперь вот, говорит, что-то приуныл и решил отдохнуть. Начинаю проедать заработанное. Ко мне тоже тогда будут появляться вопросы? Как думаете, Андрей?
Я думаю, что нет, не будет в этом случае проявляться на вопросы, будет учитываться трудовой стаж. Я напомню, что вообще пенсионная система у нас так создана, что учитывается трудовой стаж, род занятий, срок занятий, какие-то средние доходы. И даже если мы возьмем средний доход гражданина, который работал на севере, допустим, 2 года с его зарплаты на севере и 2 года вообще без доходов, у нас все равно средняя будет не нулевая.
А то есть получается, что среднюю будут высчитывать как бы за всю историю жизни?
Я думаю, что трудовой стаж будет приниматься во внимание, причем немаловажно.
Это не очень сложная система, как вы ее описываете?
А она очень соответствует духу нашего общества, что у нас часто бывают ситуации, когда за прежние заслуги можно все простить.
724-й, а как же государство не видит расходы коррумпированных чиновников и судей, если видит все? А тогда откуда мы видим новости о том, как с ними разбираются, я не очень понимаю. Значит, видит, получается. Но все-таки вот эта система, она не слишком ли сложная получается, если вот учитывать вопрос Дениса, который говорит, я 7 лет назад работал, сейчас не работаю, но деньги трачу. Что скажете?
В любом случае для пенсионного фонда, или как он сейчас называется, социальный фонд, да, то есть стаж Дениса прозрачен, и для расчета пенсии, так или иначе, эти вопросы учитываются.
То есть вы полагаете, что тоже это будет считаться так, что если есть какой-то трудовой стаж, то может случиться, что ты в этом году не работаешь, и платить 45 не надо?
Ну, вопрос в том, как бы он официально безработный или нет. Ну, то вот, есть стоит ли он,
предположим? Судя по формулировке, что-то приуныл и решил отдохнуть, я думаю, официально безработный, предполагается.
Ну, тогда, в принципе, как бы я думаю, что должен.
Так, а все-таки должен заплатить такие деньги. Мне тоже кажется, что вот это скорее будет именно так, вне зависимости от трудового стажа. Mm-hmm. Если в этом году ты не работаешь, значит, ты изволь заплатить эти 40.
Там есть очень большой нюанс, что такое безработный. Согласно методике Международной организации труда, безработный, человек, который не работает, состоит на учете в трудовой инспекции и отчаялся в поиске работы. Вот наш уважаемый слушатель, возможно, не отчаялся, тогда он не является безработным. Он временно не работает, но находится в активном поиске.
Но временно не работая и находясь в активном отпуске, он ни копейки не заплатил за систему обязательного медицинского страхования в этом году.
Это пауза, такая пауза в его гастролях. Но она закончится, естественно, новой активной деятельностью. Я думаю, что к этому будет относиться не так, что вот в таком императивном строгом режиме. Я думаю, что просто ситуация демонстративного потребления, а у слушателей явно не демонстративное потребление, так сказать, когда в сотни раз отличаются расходы от доходов, вот для этих случаев будут показательно введены вот эти жесткие меры.
Слушайте, ну вот мы опять возвращаемся. В прошлом части мы говорили о том, что это бы нормально вроде как камерой фиксировать, как нарушают правила дорожного движения водители, но если то же самое фиксировать еще и для пешеходов, это уже как-то перебор. Так и здесь мы начинаем говорить о том, что граждане должны платить за обязательное медицинское страхование, и тут-то один за другим люди начинают писать все-таки, а давайте начнем с мигрантов. Давайте сначала решим эту проблему, а вот потом до нас дойдем. Это как вот водители и пешеходы. Давайте это не с меня начнут, потому что, ну, может быть, для меня это будет невыгодным. Насколько правильно, если пытаться устанавливать одинаковые возможности для людей, которые не являются гражданами Российской Федерации и гражданам Российской Федерации?
Ну, на самом деле, если мы, условно говоря, со своим полисом поедем в Европу, да, то там этот вопрос тоже возникнет. То есть, каким образом нам оказывать медицинскую помощь? Явно за свой счет. Поэтому весь вопрос в том, наверное, что наш подход с системой СИМАШКО, финансирование здравоохранения, который, ну, сложился еще в советский период, он все-таки предлагает, и который достаточно апробирован был во времена ковида, да, когда действительно наша система здравоохранения, ну, достаточно достойно справилась с теми вызовами, которые мы видели, мы можем сказать, что наша система, наверное, более выигрышно выглядит, чем система западных стран страховой медицины, потому что, ну, на мой взгляд, подходить одинаково к людям, которые являются и не являются гражданами Российской Федерации. А здесь же вопрос, если ему требуется медицинская помощь, то абсолютно не важно, гражданин или не гражданин Российской Федерации. Вопрос в том, кто за него заплатит.
Ну вот тут я смотрю, что сейчас рассматривают варианты пересмотра условий получения полисов ОМС мигрантами, но на данный момент принят закон, согласно которому будут выдавать полис ОМС только тому, кто накопил 5 лет страхового стажа, а в настоящее время действует 3 года страхового стажа накопленных, чтобы тоже понимали, как работает система ОМС для граждан других стран, которые здесь находятся как трудовые мигранты. Дальше. В походе за справедливостью можно пойти дальше, пишет Виталий, почему наши сограждане, которые живут за границей долго, имеют такое же избирательное право. Что-то подобное сейчас рассматривают в Грузии, насколько я помню, по поводу того, что могут, а что не могут граждане Грузии, проживающие за пределами этого государства. И уже несколько человек. Для начала нужно обеспечить высокопрофессиональную и качественную медицинскую помощь, а потом уже грести деньги с людей. Вот эта история про грести деньги с людей и по поводу того, насколько высокопрофессиональная и качественная медицинская помощь, это же такой вечный спор. Вы сначала мне сделаете, а потом я, может быть, что-то заплачу. У нас неоднократно ведь говорили о том, что, во-первых, и платим мы немного, а во-вторых, и медпомощь у нас достаточно качественная. Или это не так, Андрей Бархотов?
Дело в том, что в системе обязательного медицинского страхования есть свои проблемы. И эти проблемы очень остро сказываются в регионах. Мы практически каждый день слышим о том, что целая бригада врачей, реаниматологов, так как и терапевтов, она уволилась из местной клиники. Большие пространства остались без медицинского учреждения. Другие тоже уволились. Санитары увольняются из-за низких заработных плат. То есть в этой системе есть очень серьезные проблемы. Они связаны с низкой оплатой труда, с напряженными условиями работы. И поэтому, очевидно, туда осуществляется недостаточное вливание бюджетных средств. Поэтому у населения такой отклик, что давайте собирать отдельно средства на ОМС, простите, но у вас на стороне предложения ОМС есть очень серьезные проблемы. И, в общем, вот эта реакция, она вполне закономерна. Решать там проблемы нужно не ситуативно на уровне региона, а на федеральном уровне. И это требуется очень большая работа. И если эта работа будет проделана в той или иной мере, то доверие к повышению платы за ОМС и в том числе включение в список плательщиков новых граждан, оно будет более высоким.
Слушайте, но любой человек, перед которым ставится вот так вопрос, если вас устраивает, вы можете заплатить, он всегда будет говорить, нет, ну это мне еще маловато будет.
Нет, дело в том, что можно же улучшить ситуацию с точки зрения самих медицинских учреждений, но сделать более, скажем так, серьезный отбор, фильтрацию на оказание медицинской помощи. То есть сделать маленькую дверь, значит, какую-то платную помощь и бесплатную, и увеличить поток в платные услуги.
Хорошо, это Андрей Бархотов, Дмитрий Артеменко. Тут вот Михаил 580-й, эту тему, она неизбежно появится в подобного рода обсуждении. Он говорит, а ведь никому же не интересно, что я последние 10 лет плачу и не пользуюсь. Ну, во-первых, это тоже все зависит от конкретного здоровья, конкретного человека или конкретных желаний. Но сам факт, это ведь и про пенсии говорят, и в данном случае про медицину. А если я не пользуюсь, зачем я должен платить?
Ну, понимаете, в чем дело? Как бы вот вопрос здоровья, он иногда, как в свое время сказал в произведении Булгакова Волан, да, то есть человек смертен, более того, он иногда внезапно смертен. И вопрос в том, что если вдруг тебе медицинская помощь понадобится внезапно, да, то есть у тебя денег нет, кто будет в данном вопросе разбираться, да, то есть как бы вот вопрос достаточно спорный, дискуссионный. Поэтому ты можешь обратиться за медицинской помощью иногда внезапно. Другой вопрос, что действительно вот я согласен здесь с Андреем.
Люди в этом случае пишут одно. Вот 900-й Константин сейчас, на 40 секунд до новостей. Делаем платную медицину, и проблема решается. Все. Просто возникает вопрос, что делать людям, у которых нет денег.
Здесь вопрос в другом. То есть, вот, предположим, когда мы увидели ситуацию вот локдауна и ковида, да, то есть, если бы у нас была целиком платная медицина, мы бы, наверное, с этой ситуацией не справились. А именно вот советские остатки системы Семашко, они помогли нам все-таки вырулить и обеспечить население медицинским обслуживанием.
Дмитрий Артеменко, Андрей Бархот. Это программа «Своя правда». В телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 ноября, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. В этой части программы «Своя правда». У нас в этом части программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем, как сделать так, чтобы люди, у которых как будто бы нет доходов, но есть квартиры или мерседесы, платили хотя бы за бесплатное здравоохранение. Об этом Валентина Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу» сказала. Мы, соответственно, ставим на голосование этот вопрос. Должны ли платить государству люди, у которых нет официального дохода? Четыре варианта ответа. Да, не всегда, нет, и мне это не важно. Присоединяйтесь к голосованию, присоединяйтесь к обсуждению. Напомню еще, что параллельно нашему обсуждению город стоит в семибальных пробках. Нам обещали, что 7 баллов будут только в 6 вечера, но, видите, все тут опережающими темпами растет. 7 баллов уже, дальше как минимум 2 часа 7-бальных пробок, и даже по прогнозам 8 вечера, и то 6-бальные пробки сегодня будут. Срочное сообщение для актрисы Тарасовой. Прокурор просит условный срок за контрабанду вейпа, передает корреспондент РИА Новости из суда. Соответственно, 3,5 года условно за контрабанду наркотиков. Вот так. Другая формулировка. Еще заявление Фурсенко. Россия ни от кого не закрывается в науке и закрываться не будет. Это из того, что прямо сейчас на агентство РИА Новости. Ну и вот еще Путин сыграл на киргизском Камузе. Тоже РИА Новости. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля. Возвращаемся к нашей теме. Напомню, здесь Андрей Бархота, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук, и доктор экономических наук и профессор финансового университета Дмитрий Артеменко. Мы возвращаемся к нашему обсуждению. 715-й. Вы посмотрите, сколько воруют, коррупция зашкаливает, и что это позволяет кому-то не платить налоги, я не очень понимаю. То есть, если все платят налоги, а кто-то не платит, значит, и другим тоже можно. Как-то так. Это тема про социальную справедливость или какой-то большой навар для бюджета ожидают? Это 715-й. 24-й. Тоже вопрос. Дальше. 877-й. Она уже практически платная. К терапевту крайний раз, крайний или последний, это вот еще один спор сейчас будет. Но к терапевту, значит, записался за 2 недели до приема, талонов нет. А что, дежурного врача нет при этом тоже? 877-й пишет, пошел в платную клинику. В общем, с этим совсем надо разбираться, но возникает вот тут вопрос. Вот сначала должна быть возможность записаться к терапевту в любом случае. Сегодня на сегодня, и только тогда я готов платить. Или ты должен платить, и тогда, когда если начнут платить все, может быть, и к терапевту можно будет записаться сегодня на сегодня. Вот что важнее, как правильнее формулировать, Андрей Бархота?
Ну, во-первых, необходимо для всех граждан выработать механизм, опять же, вот, дистанционной записи на осмотр к врачу. Но он, в принципе, у нас есть. С другой стороны, вот задумка Валентина Ивановна Матвиенко может быть реализована не как авансирование вот тех самых ОМС, то есть уплата как налогов там осенью или весной, а как, например, такой платеж, как билет в трамвае. Например, вы по каким-то причинам не заплатили эти 45 тысяч, а потом пришлось обратиться к медицинской помощи, и у вас эти 45 тысяч в случае необходимости, у вас их возьмут.
Как нет, платную, если вам выпишут счет, у вас возьмут, скорее всего, больше, чем 45 тысяч.
Совершенно верно. Но человек, находясь в таком состоянии более таком подвижной психикой, когда есть угроза, он охотнее их заплатит. А когда это вот возникает как такой налог, возможно, я не на вас пользуюсь, а какого качества услуг...
Подождите, это такой налог на вход в поликлинику? Это примерно так ведь выглядит в вашем описании?
Нет, просто полис ОМС, он, видимо, должен быть выдаваться при более серьезной фильтрации. Не всем подряд. Вот я гражданин России, вот я оформил, значит, полис ОМС. Этот полис должен быть ближе к ДМС. То есть в ДМС, я напомню, добровольное медицинское страхование, есть какие-то страховые премии, на основании них выдается полис ДМС. А ОМС тоже должен выдаваться на основе каких-то более широкого круга документов. Тогда будет проще взимать эту сумму. Вот на мой взгляд.
Вот это тоже такая стандартная история. 177-й в данном случае говорит Матвиенко, мол, утверждает, что мы все за стеклом, а для нас, граждан, платежи, которые мы платим, не за стеклом, никто не понимает, куда и кому поступают взносы за капремонт. Подождите, ну разве мы действительно не понимаем, куда поступают взносы за капремонт или что тут еще, оплата штрафов, страховок? Все ведь открыто. Получается, что граждане не очень интересуются этим. В чем проблема, Дмитрий Артеменко?
Ну, мне кажется, проблема
читатель
в том,
пишет, Виталий,
что, да, если брать вопрос экопремонта, многие, может быть, думают, что не доживут, когда через 30 лет будут ремонтировать их дом, либо они просто сменят свое место жительства.
Зачем говорить, что мы не понимаем, что с этими платежами? Мы понимаем, где лежат деньги, но не уверены, что доживем до этого самого капитального ремонта. Но капремонт делать каждый год тоже неправильно?
Ну, скорее всего, да. То есть есть определенные нормативы, которые строго соблюдаются. А вопрос в том, что действительно сделать медицину, наверное, только платной. У нас ведь есть Конституция, гарантируется право на жизнь. И поэтому в данном случае платить только когда тебе нужно, наверное, ну, не совсем верно. К тому же мы можем понимать, что даже в платных клиниках есть... То есть можно пользоваться системой ОМС по определенным моментам. То есть часть платных клиниках участвует в системе ОМС. Здесь, наверное, больше необходимо, наверное, увеличить конкуренцию между медицинскими учреждениями. Ведь если гражданин не может в течение двух недель записаться к терапевту, ведь все равно, сколько он заплатит данной поликлинике. Вопрос в том, что, наверное, в силу оптимизации вообще системы здравоохранения...
Нет, поймите, вот, например, 715-й говорит, пришел к хирургу с жировиком, бесплатно по направлению, надо было ждать 2 или 3 недели, а за деньги сделал за 15, и это по ОМС. Не очень понятно. То есть, а вот эта необходимость сделать это срочно за 15 минут и невозможность ждать 2 или 3 недели. Вот это как объяснить?
Вопрос в том, что если бы... То есть в настоящий момент идет большое укрупнение медицинских учреждений, и фактически у нас уходит конкуренция за в том числе деньги ОМС со стороны территориальных фондов. То есть, с одной стороны, да, нет специалистов, и медицинские учреждения укрупняются, им нет необходимости бороться за прикрепление больных к своему учреждению. Да? То есть, если этих поликлиник будет больше... то, соответственно, и конкуренция между ними, и возможность получить эти деньги по ОМС у хирурга, ну, будет больше, наверное, и у административного руководителя поликлиники в первую очередь, будет больше мотивировано.
Но все-таки тут вот это тоже странная история, когда человек говорит, что у него нет срочной необходимости к визиту, визита к врачу, он говорит, нет, я не хочу ждать 2 или 3 недели, я даже деньги готов платить, и поэтому система недостаточно хороша. Тут вот тоже с этим, наверное, нужно разбираться. Но другая история. Вот, например, 877 пишет, 45 тысяч, возвращаясь к деньгам, о которых говорила та же Валентина Матвиенко, это просто звучит страшно, а по сути это 123 рубля в день. Видимо, человек посчитал сразу. Заказка за машину мы по 100 тысяч в год платим спокойно. Ну, во-первых, не все платят за заказка, и не все платят за каска по 100 тысяч. Это тоже важно. Но с другой стороны...
Кто-то по 200.
Так вот, а кто-то меньше. Я про другую. 45 тысяч. Если вот так вот явочным порядком мы говорим, что люди, которые ездят там на Мерседесе, ну, непонятные доходы, они должны 45 платить. Но ведь не все из тех, кто работает, платят 45, кто-то платит меньше, тогда получается, что для них надо будет поднимать оплату, Андрей Бархота?
Да нет, я не думаю, что поднимать оплату не стоит. Вообще, говорю, вот эти 45 тысяч, их просто надо правильно взимать. Не так вот из серии пришла какая-то квитанция, надо платить или что-то подобное. Нужно человеку дать какой-то сигнал, например, так сказать, уведомление об откреплении с поликлиники неработающим, который ничего не платит. То есть не надо прям вот подводить к такой вот платежному конвейеру. Здесь очень важно показать это. И я согласен, что конкуренция между медицинскими учреждениями имеет огромное значение. Если мы создадим конкуренцию 45 тысяч в ОМС, или 40, или 50 тысяч ДМС, но платные клиники доступны, посмотрим, что выберут граждане.
А если граждане смогут выбирать, тогда возникнет проблема тех, кто не может выбирать и не может платить.
А мы сможем...
них-то денег не хватит.
Это понятно, но из ДМС мы сможем вычитать уже квазиналог, перераспределять его в ОМС. То есть мы сформируем общий пул, а оттуда уже будут трансферты из ОМС. То есть эта система... Какая возможно?
Хорошо, Дмитрий Артеменко, я вот вас еще не спросил. Вот что, когда люди формулируют, вот в данном случае опять 272-й, по ОМС к врачам не записаться в разумный срок. Но, с одной стороны, можно ведь смотреть, потому и нельзя записаться в разумный срок, что не все платят за ОМС. А люди говорят, нет, а я вот не буду платить за ОМС, пока разумного срока не будет. Какой правильный подход?
Я думаю, это сродни спору, что раньше, яйцо или курица, да, то есть на самом деле ведь обратимся к цифрам, да, то есть в среднем, еще раз повторюсь то, что я говорил, да, то есть в среднем в 2025 году работодатель платит за своего сотрудника 40 тысяч рублей, государство за безработного платит 14,5 тысяч рублей, то есть мы видим здесь разницу.
И непонятно, почему человек, который безработный официально, вместо государства сам за себя не может заплатить 14, а не 45.
Ну, как бы да. То есть, поэтому как бы мы видим здесь определенный люфт.
И... Ничего себе люфт. А что с этим можно сделать? Это может быть какая-то единая цена для всех, если мы говорим про общую систему. Как это может работать, если мы пытаемся говорить, среди прочего, и про справедливость?
Но дело в том, что в данном случае размер оплаты зависит от размера заработной платы, да? Я имею в виду взноса в фонд обязательного медицинского страхования. То есть, чем выше зарплата у человека, тем больше он платит. То есть, это в среднем 40 тысяч, это как средняя температура по больнице.
Тут вообще непонятная история, потому что я понимаю, что сейчас за сообщения придут. 711 утверждает, что у него ДМС со стоматологией, в скобках нормальными пломбами, экстренной и плановой стационарной, вызовом врача и зарубежным, я уж не знаю, что зарубежное, стоит 45 тысяч в год, и он не понимает, мол, или она, с чего бы ОМС 45. Я сейчас предполагаю, что будут писать люди, которые предполагают, что подобного рода ДМС 45 стоить не может просто. Значит, сколько выдано ОМС в стране? 724. Ну, я думаю, что это тоже более-менее доступная статистика. 272. Я весьма большие налоги и отчисления в соцфонд плачу. Почему мне следует дополнительно платить за ОМС? А почему вам надо дополнительно платить за ОМС, если вы и так платите отчисления в социальные фонды? Я не очень понимаю. Тут уже какая-то непонятность получается. Так, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Голосование продолжается. Прошу.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые спикеры. Добрый док на линии. Старый 22 года. Анестезиолог-реаниматолог. Да, значит, смотрите, из профессиональной точки зрения, из точки зрения как бы потребителя услуг, смотрю на все это, на то, что сейчас творится, да, там, вот говорят, о, там, будет конкуренция, учреждения и так далее. А откуда конкуренция взяться, если там за последние 10-15 лет, если посмотреть, даже по Москве, если не говорю, там, какие-нибудь глубинки, да, там, где вообще все печально, даже по Москве, там, где было, там, 5 поликлиник, сейчас остается, дай бог, 2.
Погодите, давайте все-таки, мы ведь не об этом, мы о другом. У нас даже вопрос на голосовании. Должны ли платить люди, у которых нет официального дохода? То есть вы платите за эту медицину, а ваш сосед не платит. Так должно быть?
Нет, категорически не должен платить никто, я считаю, пока не будет сформировано четких пакетов услуг, четкой организации, чтобы не ждать вот эти полгода, потому что сам медик, сам в Москве жду там МРТ, КТ, бывает по 4, по 5 месяцев. Пока все вот это расхлябано.
Ну, подождите, опять же, тогда вам вопрос задаю, и как врачу тоже. Если мы не платим, то оно и не работает, а мы говорим, пока оно не заработает, мы не платим. Как это?
Раньше, если взять, я даже не говорю в советское время, да, но взять там лет 10-15 назад, как бы там сейчас не говорили, что качество, может быть, было хуже. Я считаю, что не было особо ничего хуже, и все работало 10-15 лет назад.
Видите, как по-разному все оценивают. Да. Кто-то говорит, все работало, кто-то говорит, что уже не работало, кто-то говорит, что работало только в советское время. Значит, 41-й пишет, цитируя КП, около 42 миллиардов рублей с учетом средств ОМС планирует выделить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по всем профилям, в их числе сердечно-сосудистой хирургия, онкология, травматология, ортопедия, нейрохирургия, урология, эндокринология. Вы это к чему цитату привели? Хотелось бы знать. 7373948, телефон прямого эфира. Да, Павел, 373-й. Безработный должен подтвердить безработность на бирже труда, а если нет подтверждения, должен платить 40 тысяч. А, то есть ты должен доказать, что ты правда безработный. Подождите. Не очень понимаю эту логику. Ну ладно, человек, у которого, который не хочет работать, вы вот о чем? Непонятно. 7373948. Продолжаем. Да, прошу.
Вечер добрый, Александр, Подмосковье.
Да, прошу.
Я извиняюсь за аналогию, но мне это очень напоминает вот ситуацию в нашем СНТ, где мы платим 6 тысяч взносов, половина платит, половина не платит. И мне, как добросовестному плательщику, объясняют то, что ничего не делается, ну, точнее, делается минимум вообще всего, что можно было бы, тем, что половина другая не платит.
Ну, это логично.
Меня как плательщика, как это беспокоит? Это проблема собирателя платежа. Так же и с ОМС-ами. Я плачу, я предприниматель, я вынужденно плачу взносы. Но мне очереди на полгода объясняют тем, что есть кто-то, кто не платит. Это меня как плательщика как должно беспокоить?
Вас не должно... Хорошо, понял, это не должно беспокоить пользователя. А как это? Добросовестный приобретатель, обычно говорят, а в данном случае добросовестный плательщик. Я уже заплатил, я все сделал как надо. А если вы не можете решить проблему тех, кто как надо не делает, так я-то тут при чем? Почему я стою в очереди? Непонятно. Не нравится 481-му, как государство заботится о здоровье населения. Елена, 659-я, опять возвращает нас к тому, что если безработный на Мерседесе не имеет полиса ОМС, то лечится-то он только в платных клиниках, и должен ли он, по-вашему, платить взнос? Значит, а если он не лечится в платной клинике, если он приходит в бесплатную, а главное, ну, допустим, он не лечится, а завтра вы гарантируете, что он лечиться не будет? 7373948. Ведь об этом, насколько я понимаю, обсуждение. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Вадим, Подмосковье. Ну вот у меня две ремарки по поводу неработающих граждан. Вот каждодневная иллюстрация. Полная Москва в будний день, в рабочее время праздного народа. Кто все эти люди? Вот это просто такой риторический
вопрос. А вы никогда не думали, что пока вы спите, они могут работать?
Да, да, они все из шахты, из ночной смены, я понимаю.
Нет, ну, как бы то ни было, но вот об этом тоже не надо забывать. А вы не допускаете, что эти люди могут быть на работе в тот момент, когда вам кажется, что они вот так вот праздно передвигаются по городу? Не знаю, на самом деле у нас действительно это серьезная проблема, уж если возвращаться, или нет. Может быть, действительно у нас много людей, которые как бы безработные и ничего не делают. Андрей Бархота.
Да, Вадим, конечно же, прав. Здесь нельзя не отметить, потому что мы действительно можем увидеть огромное количество, так сказать, вот просто бесцельно слоняющихся и в транспорте, и на улицах, и, в общем, прожигающих товарищей. Он попытался посмотреть на проблему глазами Валентина Ивановна Матвиенко. Кстати говоря, почему вообще...
724-й пишет, тогда, если они ночью работали, днем должны спать.
Они, вот, вполне логично. Дело в том, что Валентина Ивановна же не для того, чтобы наполнить финансами медицину, все это предлагает. Это скорее стимул для того, чтобы стать работающим, перейти из категории иждивенца в категорию работающего. То есть, когда вы работаете, вы не думаете, платить или не платить 45 тысяч. Оно у вас автоматически за вас работодатель платит. А если вы, значит, вот слоняетесь...
То есть, это не про справедливость, вы полагаете?
Это не то, что про справедливость, это скорее про труд, а не про финансовое наполнение медицины. Вот я бы вот это уточнил.
Слушатель прав, как организован контроль за тем, что собрали, как расходуются эти деньги. Мы не понимаем, куда... Опять мы... Возвращаемся. Вот теперь Алексей 495-й пишет, а вы изучили, ведь эти документы доступны, или действительно вот люди, которые говорят, что непонятно, куда тратятся деньги, этих документов нет, нам просто не показывают, к примеру, откуда берутся деньги на то же здравоохранение. Дмитрий Артеменко.
Ну, на самом деле деньги на здравоохранение берутся из тех взносов, которые платит за нас работодатель, да, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, плюс субсидии со стороны бюджета, то есть которые, соответственно, в дальнейшем, в соответствии с тарифами, делятся между лечебными учреждениями. Но здесь вопрос в том, что фактически за каждую услугу, в том числе по ОМС, лечебному учреждению платит фонд. И поэтому говорить, что эта помощь вообще бесплатна, то есть она может быть бесплатна для нас, но для любого учреждения она в любом случае платна. Поэтому мне здесь кажется, что фонды с точки зрения финконтроля, да, они очень, ну, существенно повысили финансовую дисциплину за учреждениями здравоохранения. Другое дело, куда... Эти деньги идут дальше, согласно тарифам, да? Вот это большой вопрос, потому что, к сожалению, ну, предположим, главврач поликлиники, да, он может быть великолепным медиком, но не всегда он может быть хорошим управленцем или финансово грамотным.
Но человек ведь говорит о том, что он хочет знать, как расходуются деньги, а мы поймем, если вот эту всю отчетность нам покажут.
Ну, на самом деле, отчетность как бы в общих цифрах, она ясна и понятна.
Да? А, так вот, видите, говорят, нет, не организован контроль, не знаем, как расходуются эти деньги. 15 лет отработал в школе, выгорел, год не работаю, что я заболею, если мне помереть, что ли, пишет 481-й. Чего делать?
Я не думаю, что вот категория граждан, которая 15 лет отработала в школе и сейчас приходит в себя, попадет под категорию вот этого вот квази-иждивенцев, которые будут платить. Скорее всего, все будет в порядке. И Валентина Ивановна подчеркивает, что речь идет о сильном разрыве между, вот, собственно говоря, активами и потоком доходов, расходами и доходами. Если у человека есть уже какой-то накопленная история трудовой деятельности, ну, естественно, я думаю, что это не будет рассматриваться как предмет для вот этих сборов.
Так, еще Виталий, он тут посчитал, я все цифры приводить не буду, он говорит, у нас государство, в принципе, немного денег на здравоохранение выделяет. Мол, по мировой практике в продвинутых странах Запада до 6-7% ВВП, а у нас меньше. Даже если с Мерседесов пишет деньги собрать, то коренных первопричин бед нашей медицины не решить, потому что нужна прям куча денег. Это так, Дмитрий Артеменко?
Ну, во-первых, все-таки за рубежом, где в основном так называемая платная медицина, каждый платит за себя сам. И стоимость как раз вот этих платных услуг, она вполне может быть 6-7% ВВП. То есть готовы ли мы платить такие деньги за здравоохранение, если сейчас ломаем копии за 45 тысяч в год? Вопрос большой.
Тут интересно другое. 320-й пишет, если все будут оплачивать ОМС, то очередей что не будет. Опять же, возвращаемся к продвинутым странам. Уже неоднократно мы это слышали, что а там, в общем, очереди-то большие. При всем при том. И это тоже надо понимать, потому что есть что-то срочное, и есть что-то несрочное, которое предоставляется в порядке очереди, которая может длиться неделями. А мы чего хотим? Чтобы очередей не было вовсе, и только тогда готовы оплачивать систему. Но давайте последнее, коротко. Все-таки, 877-му ответе, а как собираются выявлять богатых безработных? Вот буквально в без деталей.
Ну, об этом говорят, что, скорее всего, просто демонстративное потребление. Собственно, покупки больше, чем средние, стоимость машины больше.
То есть будешь скромнее, не заметят.
Абсолютно.
Это Андрей Бархот, Дмитрий Артеменко. Как будут выявлять? Коротко.
Ну, мне кажется, что тоже исключительно, когда твои доходы существенно ниже, чем расходы.
А, то есть все-таки, опять же, надо быть скромнее в расходах и, может быть, не заметят. Должен ли платить государству человеку, у которого нет официального дохода? Так мы формулировали, сообщивши, что Матвиенко пообещала план по сборам безработных на Мерседесе, а потом дали 4 варианта ответа. Да, нет, не всегда, мне не важно. Думайте, как самый популярный ответ какой, Андрей Бархот?
Я думаю, что не всегда.
Не всегда. Дмитрий Артеменко?
Я думаю, что должен.
Должен, то есть всегда. Да, не всегда, нет, мне это не важно. Нет, 41%. Самый популярный ответ, 41%. Второй по популярности ответ, да, 29%. Третий по популярности ответ, не всегда, 26%. 4% говорят, что им вот эта тема не важна. Аудитория разделилась. С нами сегодня были Андрей Бархота и Дмитрий Артеменко. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, коллеги.